по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу, продолжение нашего путешествия по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня продолжаем читать послание к Галатам. Мы с вами сегодня в третьей главе послания к Галатам. И я напомню, что мы читаем Библию от начала, читали Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы сделали это за 5,5 лет. Мы использовали при этом материалы доктора богословия Джона Верна Маги. Я напомню, что сейчас мы с вами перечитываем некоторые книги Священного Писания. Мы читали Евангелие от Луки, потому что мы хотели вспомнить и прочитать еще раз евангельскую историю, историю жизни, историю земного служения, историю смерти и воскресения Иисуса Христа, Его жертвы за каждого из нас. И также сейчас мы с вами перечитываем послание к Галатам. Нас, кстати, спросили, ко мне был адресован вопрос, личный вопрос, спрашивали, а почему мы не перечитываем Деяния апостолов, историю ранней церкви? Ну, по двум причинам. Во-первых, вот сейчас уже некогда, ну, просто по расписанию мы не укладываемся в то, чтобы до конца года перечитать эту замечательную книгу Священного Писания. Ну, а во-вторых, потому что если эту коробочку откроешь, вот с вопросами «почему?», тогда уже не остановишься. В том плане, что дальше будут вопросы, почему мы не перечитываем книгу «Бытие», все-таки первая книга Священного Писания, «Откровение», все-таки последняя книга Священного Писания. И вот про любую книгу так можно будет спросить. Но вы всегда можете переслушать уже вышедшие наши программы на сайте theos.fm, в нашей группе ВКонтакте, в нашем приложении Theos. Вот там везде выкладываются уже вышедшие наши эфиры, уже вышедшие записи. Так что присоединяйтесь, слушайте. Это будет здорово, будет интересно. И я напомню также, что мы готовы отвечать на ваши письма, на ваши комментарии, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в популярных соцсетях, а также везде, где вы нас смотрите и слушаете. Мы с удовольствием на ваши комментарии ответим. Хотя сегодня я сделаю немножко необычно. Ну, как необычно? Мы это делали, да, когда в комментариях обсуждается одна тема, и эта тема очень важна. Я не читаю конкретные комментарии, я просто вычленяю, скажем так, такое общее обсуждение темы, потому что вы обсуждали очень активно, обсуждали христианскую жизнь. Что такое христианская жизнь? Там также возник вопрос о том, что значит быть избранным, что это за избранность такая. Говорили и рассказывали о том, что вот всякие там истории церковные, типа сложно быть в церкви, если не веришь, не согласен с ее вероучением и так далее. Вот, я сегодня хочу ко всему этому подойти, но начнем мы с того текста Священного Писания, который мы с вами будем читать. Я несколько минут займу сейчас тем, что просто прочитаю этот текст и кое-что прокомментирую. Я понимаю, что те, кто хотят услышать ответ на свой комментарий, могут сказать, ну зачем? Ну, у нас есть потом последняя часть, заключительная часть нашей беседы, когда мы, собственно, по материалам доктора Джона Верна Маги этим мы занимаемся. Мы читаем Библию, мы комментируем и так далее. Но в данном случае, мне кажется, что есть смысл несколько больше внимания уделить этому библейскому тексту и в контексте ваших комментариев тоже. Вот апостол Павел говорил, и мы с вами читали 20 и 21 стихи 2 главы, он говорил: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Вот это вот начало христианской жизни, да, оно описано в 19 стихе 2 главы. Дальше он говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот основание для христианской жизни – это вера в Сына Божия. Причем, когда мы говорим о вере в Сына Божия, когда мы говорим о действии Иисуса Христа, имеется в виду совершенно конкретное действие, того, что, то, что сделал Христос. Во-первых, возлюбившего меня. Вот мне кажется, что иногда в наших дискуссиях, особенно когда начинается разговор о том, что ну вот в этой общине так, в другой так, в этой церкви так, в другой так, здесь такие правила, там такие правила. А особенно в этом случае у нас очень велик риск. Почему я, собственно, сегодня не читаю комментарии, а я хочу обратить больше внимания именно на то, что говорит Священное Писание. У нас очень велик риск забыть о Божьей любви. Я живу верую в Сына Божия, во-первых, возлюбившего меня. И обратите, пожалуйста, внимание, вот это для еврейского сознания было необычным. Возлюбившего меня. То есть, это не просто Божья любовь, а это и личная направленность Божьей любви. Почему это было необычно? Вспомните, пожалуйста, ну, например, молитву «Отче наш». Вы услышали, да? «Отче чей? Мой? Нет». Наш. Хлеб насущный дай нам на сей день. Прости нам. Мы предстаем. И даже когда великие люди Ветхого Завета предстают перед Богом в молитве, вспомните, например, Неемию, вспомните, например, если раньше Моисея, да, вспомните также, естественно, Даниила, например, вот молитва Даниила. Они ведь молятся во множественном числе. Они говорят не просто от себя. Они говорят от всего народа. И от себя как части народа. При этом, как мы с вами уже неоднократно замечали, читая Священное Писание, они идентифицируют себя с народом. Они воспринимают себя, представляют себя именно как часть народа. Вот. И Павел вырос, был воспитан именно в таком сознании. И, естественно, это остается, да? Просто когда он говорит о Божьем народе, он говорит уже о церкви. Вот дальше, если мы читаем, особенно его пастырские послания. Вот. Но при этом в отношениях с Богом апостол Павел выделяет вот этот личный компонент. «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего нас», да, конечно, нас, но в данном контексте важнее другое, «возлюбившего меня». Вот начало, как Божья любовь, да, начало разговора, начало спасения, в принципе, Божья любовь. Не, вот я сейчас конкретно обращаюсь к таким нашим слушателям, например, как Дмитрий Маки. Не то, что я какие-то вещи узнал. Не то, что я в конкретную вот эту церковь пришел. Не то, что я долго разбирался, вот что же... Какое же здесь вот из этих... Вот тут есть вот такие баптисты, есть другие баптисты, есть харизматы такие, другие харизматы. Есть православные. И, кстати, они тоже бывают разные. А давайте-ка мы поразбираемся, походим, попробуем и так далее. Нет. Начинается все с Иисуса Христа, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот ради моего спасения. Ради того, чтобы я мог спастись. Вот это важно. Понимаете, иногда наше хождение по церквям, попытка сделать выбор в хождении по церквям, напоминает такого покупателя, который яблоки выбирает. Причем выбирает очень придирчиво. Так вот он подошел, там стоит ящик с яблоками. Он подходит к этому ящику, перебирает яблоки. Так, а у этого... Бачок, да, вроде тут бачок, ну, немножко побитый. Ну, нет, я не буду брать это яблоко. Вот, кстати, интересно, что пока он так копается в яблоках, он больше повредит, чем выберет, потому что он же явно кладет обратно в этот ящик. Неаккуратно, невнимательно, не буду брать, там, там бросает. Вот, и зачастую мы и себе, и другим вредим, когда забываем о главном, мы забываем... А веря в Иисуса Христа, о Его любви, о том, что Он предал Себя за нас. Вот, если бы мы не забывали, то многие вопросы были бы сняты. Тут был вопрос об избранности, да, кто такие избранные, кого Бог избрал, мы с вами читали в 8 главе послания к Римлянам. И в предисловиях, в введениях послания, посланием своим, апостол Павел тоже зачастую говорит об этой избранности, избранным, предизбранным под Божьей волей. Послание к Ефесянам очень интересно в связи с этим прочитать. Но в послании к Ефесянам, первая глава, да, вот этот великий гимн, вот эти стихи с 3 по, наверное, даже 14, которые можно рассматривать как одно предложение. Смотрите. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал кого? Кто избранные?» Вот это вот ответ на ваш вопрос, Евгений. «Избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Кто избранный и так далее. «Мы, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Понимаете, если вы... Да, да, есть понятие Божьего избрания. Конечно, есть понятие Божьего избрания. Но опять, почему я сегодня обращаю внимание на послание к Галатам, вот на этот, на это упоминание Божьей любви в послании к Галатам? Да потому что избрание Божие, оно не механистично или не механически выполняется. Это не то, что просто вот так, давайте, ну как, значит так, на первый, второй рассчитайся, да, а потом вторые там вышли вперед, или первые вышли вперед. Вот, это, оно не про это. Оно про то, что Бог возлюбил человечество, он возлюбил людей, которых Он создал. И если избрание относится к нам, вот избраны мы. Значит, если мы с вами говорим о том, что... Вот если вы... Давайте так. Если вы слышите сейчас Евангелие, если вы слышите сейчас Слово Божие, если вы отвечаете на Слово Божие, то очень велика вероятность, что вы избраны. То есть вот сидеть и гадать... А вдруг я не избран? Понимаете, нет смысла в этом. Если у вас возникает вот этот вопрос, то, скорее всего, вы все же избранный человек. Что вы с этим делаете, это другой вопрос. Вот оно к вам уже пришло. Вы уже об этом в своей жизни, в своем сердце задумались. Как-то не дает вам Бог покоя. Я скажу то, что, может быть, будет не совсем популярным, но это звучало в наших программах за наши 5,5 лет изучения Священного Писания и чтения Священного Писания. Потому что доктор Маги об этом тоже говорил. Вот иногда смотришь на человека, и ты молишься за этого человека, и ты думаешь, ну, а вот он избран или нет? И есть смысл молиться или нет? И вот доктор Маги цитировал в связи с этим одного известного британского проповедника Чарльза Спержена. Спержен говорил, что вот если бы у избранных людей были какие-то, я не знаю, опознавательные знаки, вот я иду и со спины вижу, да, у него воротник какой-то особый, вот тогда я бы молился за избранных. Но поскольку Бог не дал нам таких знаков, то есть, видя окружающих людей, окружающих нас людей, которые идут по улице, в таком потоке утреннем, да, наша программа выходит по утрам, но это не совсем раннее утро в Москве все-таки, да, но все равно, вот видя людей, которые идут в потоке, мы не можем сказать, кто из них придет ко Христу. Именно поэтому наша идея, наша задача молиться за всех, как и Христос умер за всех для того, чтобы избранные, предизбранные Богом от начала. И те, кто откликнется, тут очень, очень тонкая вот эта история, да, для Бога и предизбранные, для нас, те, кто откликнется, те, кто откликаются, с нашей стороны, если смотреть на это. Вот чтобы эти люди могли прийти ко Христу, могли обратиться. И всякие оправдания типа, а вот я не избранный, они не работают. Не работают просто потому, что, смотри, раз ты сейчас об этом задумался, Господь, значит, тебя уже касается. Господь уже что-то в твоей жизни, в твоем сердце делает. И, с другой стороны, оправдание типа «я этому человеку не буду проповедовать, потому что вот он не отвечает, и, скорее всего, он там, вот Бог его не хочет привести» и так далее. Это тоже все ерунда. Потому что есть немало примеров, когда людям проповедовали, возвещали Евангелие многие годы, и в конце концов человек приходит ко Христу, в конце концов человек приходит ко спасению. Не сразу, да, проходит время, пока это совершается. Но вот... Представьте себе, да, мы знаем из истории вот про, допустим, мать Августина Блаженного, которая молилась почти 30 лет за своего сына. Представьте себе, что в какой-то момент она перестала бы молиться, она сказала бы, ну, нет смысла. А нет, она продолжала до конца молиться, она не узнала покаяние своего сына, она не узнала и не увидела его христианином. Но ее сын был... одним из, скажем так, величайших проповедников, величайших церковных писателей, величайших отцов Западной Церкви. Вот, поэтому не сдавайтесь, не останавливайтесь. Иногда говорят, ну, сколько мы можем проповедовать человеку, благовествовать человеку. Вот да, когда мы благовествуем человеку, наша задача убедиться, что человек понимает. Вот мы донесли до него, он понял, он слышит. И действительно, миссионеры, кстати, вот на это часто обращают внимание, действительно, порой есть смысл идти дальше, как тот же самый апостол Павел идет дальше из города в город. Он возвестил в одном городе, идет в следующий. Вот. Но одно дело перестать настойчиво, я подчеркиваю это слово, настойчиво этому человеку проповедовать, потому что все равно мы будем ему проповедовать своей жизнью, и все равно мы будем приходить, если это близкий к нам человек, все равно в общении с ним мы будем приходить, поскольку мы христиане, мы не сможем приходить, мы не сможем не приходить к евангельской теме, потому что Евангелие, это оно не оторвано от нашей жизни, оно часть нашей жизни, оно в нашей жизни, оно пронизывает нашу жизнь. Вот. Но при этом, да, снова и снова и снова объяснять Евангелие человеку, который уже знает Евангелие, это бессмысленно. Он уже знает, он уже делает свой выбор. А вот молиться о том, чтобы он изменил свой выбор, о том, чтобы он обратился, о том, чтобы он расположил свое сердце Господу, вот это мы не перестаем. Это мы продолжаем делать. Да? Я не, как сказала одна женщина, слышала я ее выступление, она говорит, я своему мужу сказала так. Знаешь, у нее неверующий муж. Она говорит, знаешь, ты знаешь Евангелие. Ты в курсе. Ты мне сам проповедовать можешь. Поэтому рассказывать Евангелие я тебе больше не буду. Я тебе не буду, потому что она говорит, ты мне надоедаешь этим. Хорошо, я тебе не буду больше надоедать. Но я не перестану за тебя молиться. Вот это вот важное разделение, разграничение. И дальше начинается третья глава. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». То есть вот тут еще одна грань этого. Галаты, вы все видели. Вы в курсе через проповедь апостола Павла, через миссионерскую проповедь. Они все знали. Они начали хорошо. Они начали с покаяния. Они начали с поклонения Иисусу Христу. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, или буквально так ли вы глупы, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью. Столь многое претерпели вы. Неужели без пользы? О, если бы только без пользы». Вот тут про людей, про церковь, про общину, которая говорит, да, мы все знаем, но мы все равно возвращаемся к неким старым установлением, к тому, что не спасает. А мы с вами размышляли уже и объясняли, почему закон не спасает. И еще мы будем объяснять к концу третьей главы. Мы будем говорить о том, почему закон не спасает. Мы будем говорить о том, в чем смысл закона. Так вот, вот это откатывание назад – это проблема, которая действительно, к сожалению, встречается в христианской жизни. И это серьезный вопрос. Христианская жизнь начинается по благодати, да, но христианская жизнь также и продолжается по благодати Христовой. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы любим Тебя, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Боже, веди нас, пожалуйста, по Слову Твоему. Дай нам понимание, что такое христианская жизнь, и дай нам жить христианской жизнью, не откатываясь назад. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 564-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем читать послание к Галатам. Апостол Павел беседует с галатийскими христианами. Он говорил о себе, и это было такое его большое предисловие. Мы уже поняли, почему это предисловие в данном контексте было столь необходимо. А дальше апостол Павел продолжает разговор об оправдании по вере. Заключительная часть второй главы – это богословское обоснование оправдания по вере. Ну а в третьей главе апостол Павел начинает личный разговор. Он называет галатийских христиан «несмысленными». То есть он буквально говорит, где вы оставили свой разум, почему вы отключили свой разум. Или точнее даже, кто или что заставило вас отключить свой разум. Он говорит в первом стихе: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» И дальше объяснение того, почему вся эта история совершенно невероятна. Апостол Павел задает галатийским христианам целую серию вопросов, и это риторические вопросы. Кто прельстил вас? Кто увел вас? И дальше мы читаем: «Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Я думаю, что мы до конца с вами не поймем, что означает эта фраза «как бы у вас распятый». Апостол Павел был с галатийскими христианами. Он беседовал с галатийскими христианами. И это одна грань того, о чем мы с вами говорим сейчас. То есть они слышали о распятии Христа непосредственно от апостола Павла. Но есть и вторая грань этого. Ведь в их жизни действовал Святой Дух. Потом, буквально в следующих стихах, апостол Павел к этому перейдет. Святой Дух открывал им тот факт, что Иисус Христос распят. Святой Дух вел их в том, чтобы увидеть подлинное положение дел. И когда-то они даже видели это подлинное положение дел. Это не то, что галатийские христиане не знали истины, никогда не стояли в истине. Это совершенно другое. Все вроде бы было нормально. Что случилось с вами? Послание к римлянам, 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И апостол Павел исходит из того, что в галатийских христианах живет Святой Дух. Но при этом они уходят в нечто такое, что совершенно противоречит Святому Духу. Тот же апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, пишет: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Опять-таки, это событие уже произошло. Евангелие является истиной независимо от опыта галатийских христиан, российских христиан или кого-то еще. Я могу решить, что Бог меня любит, я могу решить, что Бог меня не любит. Это решение на самом деле для объективной истины ровно ничего не значит. Евангелие открывает нам Божию любовь, и она существует, независимо от того, как я или кто-то другой к этой истине относится. Значит, получается, что истина незыблема. А вот галатийские христиане ушли от того понимания, от той твердости в истине, от того стояния в истине, которое было у них раньше. Второй стих. Апостол Павел продолжает задавать вопросы, и он как раз и переходит к вопросу о служении Святого Духа. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Если перевести и упростить, то получается следующее. Апостол Павел как бы спрашивает, «Вы что, были настолько послушны Богу, настолько хорошо исполняли закон, что каким-то образом, помните, как нас в юности когда-то учили, многих из нас, по крайней мере, каким-то образом количество перешло в качество. Вот мы были настолько послушны ему, что в какой-то момент он, Бог, сказал, о, а я вам теперь дам Святого Духа. Нет, это было невозможно даже для иудеев. Даже сам Павел при всем своем послушании Богу, живя по закону, живя без Христа, вдруг пошел против Христа. И Богу просто нужно было взять его за руку или за шею, как хотите, и повернуть, совершить в нем это покаяние, этот поворот, это изменение разума, это метаноя. Но ведь это апостол Павел. Такой хороший, воспитанный еврейский мальчик, который учился у ног Гамалиила. Но галатийские-то христиане не знали закон. Они были из язычников, в том-то вся и штука. Если даже Павел, соблюдая закон, не мог по закону получить Святого Духа, то уж галатам это никак не светило. Потому и спрашивает он, ну что, получили Святого Духа, получили оправдание по делам закона? Зачем же вы обратно-то к закону идете? Третий стих, он продолжает эту мысль. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? В некоторых современных переводах этот стих, ну и весь этот фрагмент, передается достаточно сурово и достаточно жестко. Честно говоря, и в оригинале он достаточно жесткий, потому что апостол Павел просто говорит, слушайте, то, что вы сейчас делаете, противоречит и богословскому содержанию, и всему вашему опыту. То есть, как вы такое можете делать, я не понимаю. Четвертый стих. «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы?» Ну, если бы только без пользы. Вот эту фразу «без пользы» можно переводить и словом «бессмысленно». Вы пострадали. Вы очень много пострадали, и вы через многое прошли. И апостол Павел говорит, слушайте, неужели все зря? И тут он продолжает, о, если бы только без пользы, или если бы только бессмысленно. Он говорит фактически о том, что какие-то вещи из того, что было в их жизни, пошли им на вред. То есть вы через все это прошли. И вот что же теперь? Что с вами происходит? И дальше апостол Павел продолжает задавать свои вопросы. Пятый стих. «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере?» Люди, конечно, нападали на апостольство Павла, и они говорили о том, что он пришел позже, как апостол, до этого были другие апостолы. Но давайте помнить, кроме того, о чем мы говорили в прошлых передачах, что к галатам как раз первым пришел именно апостол Павел. И одной из составляющих апостольского служения того времени были чудеса. Вспомните чудеса, описанные в книге «Деяния апостолов». Вспомните исцеление хромого, 3 глава. Это совершили Петр, Иоанн, или точнее, Бог совершил через Петра и Иоанна. Помните самого апостола Павла, помните то воскрешение, которое он совершил, или опять-таки, точнее, Бог совершил через него. А до этого воскрешение, которое совершил Петр, все это описано в «Деяниях апостолов». И вот когда Павел пришел в Галатию, Среди прочего, галатийские христиане видели Божьи чудеса, совершаемые через апостола. Они знали и понимали, что Бог дает им Святого Духа, и они также видели апостольские чудеса. В этом контексте и звучит вопрос апостола Павла, обращенный к галатийским христианам. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?» Но вот когда Павел пришел в галатийские церкви, или точнее пока еще тогда в города галатийские, города этой провинции, он что, стал показывать Божьи чудеса и говорить, а теперь давайте следовать закону? Нет, он говорил и наставлял в вере. Он показывал, что такое вера. Он мог творить чудеса, но ссылался он при этом всегда на веру. И когда исцелял больных, и когда воскрешал мертвых, другого Евангелия, другой проповеди у него не было. И Павел говорит галатийским христианам, смотрите, вы все это видели. Вы видели это, и вы видели меня, то есть Павла, пришедшего сюда, в Галатию, не как фарисей, не как законник, а как христианин. Он говорит, я был среди вас, я служил среди вас как христианин, даже при том, что я имел бы полное право быть фарисеем. Так что ж вы опять идете в фарисейство? Зачем вам туда? Реально? Апостол Павел не понимает, как такое может быть. А дальше, буквально в следующем стихе, начинается подробный пример, который мы будем разбирать. Мы сегодня начнем, у нас есть еще время. И в следующий раз продолжим разбирать этот пример. Пример про отца еврейского народа, Авраама. Павел как будто говорит, хотите про еврейский народ? Пожалуйста, давайте про Авраама поговорим. Эта история начинается в 6 стихе 3 главы и идет до 13 стиха 4 главы. Но на самом деле дальше в 4 главе говорится про Агарь. То есть фактически это продолжение той же истории. Почему важна история Авраама? Я сначала скажу общую вещь, но потом мы эту общую вещь будем расшифровывать. Я ее еще не раз повторю. Но я хочу все-таки сейчас ее для вас озвучить, для того, чтобы вы уже были настроены слушать именно эту ноту. Законники говорили, что для оправдания необходимы две вещи. Соблюдение закона Моисеева и обрезание. В 15 главе 6 стихе книги Бытие мы читаем: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть эта вера была зачтена ему как праведность. Авраам был признан праведным, но при этом номер один. Он был оправдан не по закону, потому что закон тогда еще не был дан. До закона еще 400 с лишним лет. Номер два. Он был оправдан не по обрезанию, потому что и обрезание в тот момент еще не было установлено. И вот эти иудействующие в галатийских церквях скажут, давайте мы обрезывать язычников, давайте язычников проводить через обрезание, потому что иначе оправдания не будет. И апостол Павел, отвечая на это, как бы говорит, послушайте, а вот Авраам, был Авраам оправдан? Да. Знал он закон, соблюдал он закон Моисеев? Нет, потому что это было другое время, закона еще не было. Был он оправдан до того, как получил обрезание, или после того, как получил обрезание? Потому что если после, то можно сказать, что обрезание имеет какую-то особую оправдывающую силу и так далее. Но выясняется, что Авраам был оправдан до обрезания, совершенно на другой основе. Вот в этом и состоит смысл большой такой иллюстрации, которую мы здесь находим. Мы сейчас начнем читать эту иллюстрацию. Мы уже читали Бытие 15.6, а теперь смотрите Галатам 3.6. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Вы поняли, да, что это цитата? Это цитата из Бытия 15.6. Это тот стих, тот фрагмент, который мы с вами уже читали. Мы, кстати, давно уже не возвращались к книге Бытие, 15 глава, поэтому есть смысл повторить и разобрать эту иллюстрацию в контексте. А контекст там очень интересный. Это ранний этап жизни Авраама. Кстати, потом в Новом Завете, мы уже об этом говорили, эта иллюстрация или эта цитата идет трижды. Она идет в послании к Римлянам, 4 глава, 3 стих. Она идет также в послании к евреям, и она идет здесь в послании к Галатам. Авраам – это величайшая иллюстрация спасения по вере. Опять-таки, мы не можем сказать, что Авраам оправдался по закону, потому что закон был дан через 400 с лишним лет после этого. Мы не можем с вами сказать, что Авраам оправдался по обрезанию, потому что обрезание тоже было после этого. Но Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Поверил, в каком смысле? Давайте вспомним. Вы помните, что Авраам и Лот расстались, у них увеличивались стада, Авраам пошел в одну сторону, Лот пошел в другую, причем Авраам дал Лоту, своему племяннику, возможность выбирать, куда идти, и Лот выбрал, как ему показалось, лучшую территорию, Лот пошел жить в Содом и Гоморру. В 14 главе книги Бытия описана первая война в истории человечества, и мы читаем, как конфедерация царей, союз царей выходит на эту войну, и, среди прочего, они захватывают в плен Лота, племянника Авраама. И Авраам пошел со своей армией, это небольшая армия на самом деле, но он пошел на защиту Лота. Была битва, он в этой битве победил. И вот цари, которых он победил, сказали: по законам Хаммураби, возьми добычу, которую вот ты получил в этой войне, возьми свою часть добычи. Интересно, однако, что Авраам отказался от этой добычи. Он фактически сказал им следующее, и перечитайте по этому поводу 14 главу книги Бытия. Он фактически сказал: я от вас ничего не хочу. Если я стану богатым, то это Бог сделал меня богатым. А так получится, я разбогател на войне. Я разбогател по причине вот того, что вы мне отдали. Я не буду так делать. Я буду доверять Богу. Вот это был совершенно благородный жест в конкретное время, в конкретные ситуации, когда на самом деле Авраам поступил совершенно не так, как Лот. Лот видит хорошую землю и берет ее. Авраам говорит: не-не-не-не-не, я буду поступать так, как хочет этого Бог. Лот, взяв хорошую землю, сначала оказался участником войны, на него напали, а потом выясняется, что Содом и Гоморра – это те еще города. Авраам же доверялся Богу, и жизнь его пошла совершенно иначе. И вот в этом контексте, 15 глава Бытия, 1 стих, после сих происшествий, то есть после этой войны, то есть после того, как, кстати говоря, Авраам отдает десятину Мельхиседеку, мы тоже об этом с вами говорили, послушайте в наших передачах по книге Бытие, после того, как он таким образом проявляет веру по отношению к Богу, после этого было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: не бойся, Авраам. Аврааму было чего бояться, да, вы помните, там ведь эти цари все-таки сильные. Не бойся, Авраам, я твой щит. Вот что бы там цари ни делали, Бог говорит: я, да, я тебя защищать буду. Награда твоя весьма велика. А Авраам на самом деле в шоке, потому что, с одной стороны, он проявил веру, А с другой стороны, ему уже было обещано наследие от Бога. Это 12 глава Бытия. Но как-то что-то это обещание не сбывается. Читаем дальше. Это Бытие 15.2. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты даешь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – этот Елиезер из Дамаска». Иными словами, по закону, если у Авраама нет детей, то дом должен будет унаследовать Елиезер, распорядитель, слуга из Дамаска. И вот Аврааму от всего этого совершенно не по себе, и при этом Авраам практичный. Авраам задает Богу вопрос. Он говорит: «Боже, что ты мне дашь? Смотри, тут все плохо». И дальше, вот в этом контексте, третий стих. «И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой, то есть этот слуга, что такое вообще происходит, как это может быть? И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Вот этот контекст. Авраам задает Богу совершенно конкретный вопрос. Как это будет? Бог отвечает на этот вопрос. Что сделал Авраам? Авраам поверил Богу. А вы доверяете Богу? То есть вы готовы сказать «аминь» в том, что делает Бог? В этот самый момент, когда Авраам доверился Богу, Бог назвал его праведным. У Авраама не было совершенства. Авраам не был и так и не стал совершенным. Но в какой-то момент в своей жизни он сказал: я знаю, что Бог меня ведет. Я знаю, что в любой ситуации я могу доверяться Ему. Кстати, интересно, что после этого Авраам тоже не становится совершенным. Господь выстраивает с ним отношения с учетом этого факта. 7 стих. «И сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Это вот интересно. Представьте себе, что вам кто-то говорит: я тебе даю квартиру во владение. Знаете, что предполагается, если вы поверите этому человеку? Если вы ему поверите, вы скажете: хорошо, где договор? Потому что мне же сейчас нужно идти регистрировать факт собственности. Вот где правоустанавливающие документы? Это совершенно нормальный вопрос. Интересно, что в книге «Бытие», 15 глава, Авраам задает именно этот вопрос. До закона, до обрезания, он задает вопрос: а где правоустанавливающие документы на эту землю? Где договор? Вы скажете, что я что-то приписываю к Божьему Слову? Отнюдь нет. Читаем дальше. 8 стих, 15 главы книги «Бытие». Он сказал, то есть Авраам продолжает разговор с Богом, он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Вы слышите, друзья, вот это этот самый вопрос. Ты тут мне пообещал, Господи, землю? А где документальное подтверждение? Где свидетельство на собственность или хотя бы акт передачи? Ну, хоть что-нибудь такое. Смотрите, что дальше происходит. 9 стих. Господь сказал ему: возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя. Я думаю, что Авраам уже понял, что происходит. Это аналогично тому, что сейчас мы делаем, когда собираем документы и подтверждения для заключения сделки. И мы идем и перед нотариусом совершаем эту сделку. В 9 стихе Бог фактически говорит Аврааму: собери документы. На каком основании Авраам получил возможность собрать документы? На основании своего доверия Богу и на основании того, что это доверие вменилось в праведность, эта вера вменилась Аврааму в праведность. Смотрим дальше, 10 стих. Он взял всех их и собрал документы. Рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Интересно, что Авраам точно знает, что надо делать. Он знал, как совершались сделки в его времена. Он рассек их, этих животных, на две части. Почему? Дело в том, что во времена Авраама при заключении сделки действительно нужно было взять этих животных. И дальше, внимание, оба участника. Это важно. Оба участника сделки должны были пройти между вот этими частями животных. Так вот, в те времена оба участника договора, обе стороны договора должны были пройти между рассеченными животными. Что это означало? Означало это очень простую вещь. Если я нарушу договор, вот пусть так меня разрубят. Вот пусть так меня рассекут. Это аналог современной подписи. Это аналог современного нотариального заверения. Только гораздо суровее все было. Еще раз, оба участника сделки должны были пройти между этими частями рассеченных животных. А теперь 12 стих 15 главы книги Бытия. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеянными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом». Обратите, пожалуйста, внимание, между рассеченными животными прошел только Бог. Авраам был скован даже не сном, нет. Если бы это был сон, Авраам не услышал бы Слово Божие. Авраам не мог пройти между этими животными. Это был односторонний завет, это было одностороннее обещание, данное Богом. И Бог исполнил это обещание. И теперь вот в этом контексте давайте вернемся к посланию Галатам, 3 глава, 7 стих. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». О верующих людях мы читаем следующую вещь. «Мы, верующие, вошли в этот завет по Божьей милости, по Божьей благодати». И вот то, что остается нам сегодня, это уверовать. Бог хочет, чтобы наша вера была на твердом основании. Бог хочет, чтобы наша вера была обращена к Нему. И еще Бог хочет спасти вас. А вы готовы просто поверить Ему? Или будете дальше пытаться соблюдать закон, который, конечно, благ, но который бессилен спасти? В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.